Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Если вы помните, у нас было занятие, посвященное представительностям и соответствиям на соответствующем месте из тайн небесных. Ну и вот после всех этих занятий, что у нас были после этого, я думаю, мы готовы продолжить рассмотрение этой темы. И поэтому я перевел следующую, вторую часть, посвященную представительностям и соответствиям в книге «Тайны небесные». И вот сейчас мы пойдем по этому, скажем так, небольшому отрывку и рассмотрим, о чем нам говорит слово Латинского Завета. «Дабы лучше было известно, как обстоят дела с представительностями в жизни иной или же с тем, что являемо в мире духов, предоставим здесь несколько следующих примеров. Когда ангелы обсуждают доктринальности, относящиеся к благолюбию и вере, то иногда в низшей сфере, там, где находится соответствующее общество духов, проявляема форма, или же прообраз города, или же городов с дворцами там, настолько архитектурно совершенными, что просто поразительно, так что вы сказали бы, видя это, что тут самая родина искусства, не упоминая здесь домов самого разнообразного рода. И самое поразительное здесь то, что во всех этих объектах, как вообще, так и во всякой частности, нет ни малейшей точки или же видимого атома, которое не представительствовали бы что-либо из породивших их ангельских идей и разговора, из чего и очевидно, какие неисчислимости во всем этом заключаются». Когда ангелы обсуждают относящиеся к разумению, тогда в мире духов под ангелами или же в соответствующих сообществах являемы кони самого различного размера, формы, цвета, расположения и в разнообразнейшей сбруе, соответственно идеям ангельским относительно разумения. Если ангелы пребывают в каких-либо побуждениях и в то же время обсуждают их, то в нижней сфере, среди духов, оные обращаются в соответствующие разновидности животных. Если обсуждаемо побуждение доброго, то присутствуют прекрасные, ручные и полезные животные, вроде тех, которые были употребляемы для жертвоприношений в представительном богослужении в церкви иудейской. Как-то ягнята, овцы, козлята, козлы, овны, козы, телята, волы, быки. И тогда все, что появляется на этих животных, вроде упряжи, представляет какой-либо образ их помышлений, относительно которых достойным и хорошо расположенным духом тогда даруемо постижение. Но обсуждение ангелами побуждений злого, представительствуемо животными омерзительными, дикими и бесполезными, такими как тигр, медведи, волки, скорпионы, змеи, мыши, и тому подобное. То есть, как мы видим, реальность нижнего уровня образуется наитием из реальности высшего уровня. То есть, дискуссии ангелов превращаются в дворцы, в животных, в события, в том числе войны в мире духов. Вот в другом месте сказано, что когда у ангелов какие-либо противоречия, и они между собой спорят, то в нижнем, на нижнем уровне начинаются войны. То есть все обстоятельства реальности, в том числе и, скажем так, обстоятельства тех мыслей, которые приходят в сознание, тех постижений, тех размышлений, на нижнем уровне зависит от уровня верхнего. Как мы знаем, человек – это последняя степень порядка, куда наидствуют все остальные степени. То есть, если под ангелами находятся, скажем, сообщества духов более или менее уже селекционированные, то в человеческое существование наидствует все. Наидствует небо, наидствует сообщество духовное, наидствует ады. И поэтому то, что мы называем нашей материальной реальностью, оно полностью формируемо вот этим вот наитием на восприятие природного уровня. Это не раз, это тоже одна из основных таких проводных тем небесного учения, что все, что существует в мире природном, существует как отражение существующего в мире духовном. Но не просто статично, например, скажем там, вот ангелы наидствуют, появляются овцы, там, козы, быки, ады наидствуют, появляются вредные насекомые, вредные животные и так далее. Но и развитие обстоятельств, вот как эти животные двигаются, как они размножаются, как они действуют. Точно так же все социальные процессы, которые происходят в обществе человеческом, они детерминированы, они заданы вот этим наитием из той реальности. Человеку представляется, что он живет как бы от себя, что он как бы от себя строит, воздвигает, разрушает, воюет, действует. Но человеку на самом деле принадлежит только выбор действия. А само действие производится именно наитием свыше. То есть почему Господь держит человека в духовном равновесии? Потому что если бы не было этого духовного равновесия, он превратился бы в марионетку. То есть поскольку нижний уровень, он как бы самый страдательный в этом смысле, все остальные его формируют, то убери у человека, отбери у него свободу выбора, и он будет просто картинкой, отражением того, что происходит на том уровне, который захватит. Это может быть уровень небес или уровень ада, неважно. Но это будет как бы нижняя кукла, подножие и ничего больше. И не будет личности, и не будет человечества. И само человечество существует только потому, что человек может выбрать, в каком комплексе событий он будет участвовать. Скажем, когда у человека выбирает жадность, у него появляется комплекс событий, который приводит к накоплению богатства. Если не к накоплению, то, по крайней мере, к стремлению к этому, развитию техники, различных вспомогательных устройств, в которых растет общественное богатство. Там одновременно и наитие доброе, это как сами средства, которые приводят, допустим, там вот, когда начала техника, она помогает, она устраняет, скажем, многие трудности ручной работы. Но с другой стороны, само стремление к тому, чтобы сделать свою цивилизацию, свою жизнь неестественной, то есть накапливать вот эти богатства. Само это строительство дворцов. Вот ангелы, у них дворцы как появляются, вернее, в мире духов? Когда ангелы обсуждают какую-нибудь духовные вещи, то у тех появляются дворцы. А у людей дворцы так просто появиться не могут из ничего. Почему? Потому что их реальность, она заключает в себе все. Тут есть равновесие. И из этого равновесия создается то, что, скажем, физика называет инерцией. Но это не только инерция в физическом смысле, это и инерция существования. То есть, когда сменилось вот что-то в личном человеке, это вот как ком, в который все слиплось, и который не так просто изменить. И само усилие изменить воплощается здесь именно вот в усилие действия. Вот как были первые люди, которые существовали. Они же ничего не строили, не сеяли, не пахали. Они все получали даром. Ну, им приходилось, конечно, что-то собирать, что-то там. Но это как бы входило в удовольствие. То есть захотел поесть, пошел, нашел там дерево, собрал, поел там плодов или какой-то злак, или рыбы половил. Ну, охота. Охота тоже была развлечением. До сих пор охота остается не работой, а развлечением. Но есть, конечно, промысловики. Но промысловик как бы работает уже так, на накопление. А вот если посмотреть, как живут первобытные племена в Африке, вот не приблизительно, они идут там, увидели там животное, слона, допустим, завалили слона, наедаются, живут, радуются, пока не сидят, потом идут дальше. Они не запасают, да это и невозможно, потому что у них холодильников нет, они все это не спрячут, что они съели, все сгнило. И идут дальше. Вот у них такой естественный цикл жизни. Они в этом смысле гораздо ближе к, скажем, к духовному миру и к тем образам, которые возникают там. То есть у них тоже реальность, конечно, более стабильна и более консервативна, чем в духовном мире. Они тоже вот как мухи, впаянные в янтарь. Но у них нет вот этого постоянного усилия, которое прилагают вот люди нашей цивилизации. Хотя, конечно, у нас и многое облегчено. То есть, с одной стороны, кое-что вроде облегчено, мы не должны прилагать усилия, но с другой стороны, от нас постоянно требуют каких-то других механистических усилий для поддержания действия этой машины. А это все именно видимости, то есть воплощение, внешнее наитие. Но опять же, на самом деле, этот наш мир ничем не принципиально не отличается от мира духовного по своему построению. Он тоже образуется наитием, что? Наитием восприятия. То есть, по большому счету, все эти наши усилия, это видимости нашего восприятия, которые так существуют только потому, что они отражают определенные внутренние законы, по которым строятся внутренние степени, внутреннее сообщество в нашем сознании. Продолжим дальше чтение вот этого места из Тайн Небесных. Когда ангелы разговаривают о познаниях и об идеях, а также о наитии, то в мире духов являемы как бы птицы, образуемые соответственно предмету их дискуссии. Однажды моему взору предстали птицы, одна черная и неприглядная, и две благородные и прекрасные. И когда я их увидел, то на меня тотчас же напали какие-то духи с такой жестокостью, что дрожь охватила все мои нервы и кости. Я тогда решил, что атакован злыми духами, пытающимися меня уничтожить, как это уже бывало несколько раз до этого. Но, как оказалось, это было не так, ибо когда дрожь ушла, вместе с эмоциональным накалом духов, на меня обрушившихся, то я разговорился с ними, пытаясь выяснить, в чем была причина всего этого. Они ответили, что они выпили из определенного ангельского сообщества, где проходила дискуссия и обсуждаема была тема о помышлениях и наитии, и что они придерживались того мнения, что все, относящееся к мышлению, втекает туда снаружи или же посредством внешних органов чувств, согласно видимости, тогда как общество, в котором они находились, придерживалось того мнения, что все таковое втекает изнутри. И так как все эти, говорящие со мною, были в ложности, то они и выпали. Не в том смысле, что их скинули вниз, ибо ангелы никого не низвергают из своей среды, но, будучи в ложности, они пали вниз самостоятельно. И это и было причиной всего произошедшего согласно их рассказу. Из этого дано было постичь, что обсуждение в небесах относительно помышлений и наития представительствуемо птицами. И в то же время я был наставлен в том, что все, относящееся к помышлению, втекает изнутри, а вовсе не извне, хотя так и представляется. И мне было сказано, что это противно порядку, дабы последующее втекало бы в предыдущее, или же грубейшее в чистейшее, или же дабы телесное втекало бы в духовное. Вот тут очень интересно, параллельно с продолжением примеров, как происходит формирование нижней реальности вот, в отношении птиц, описана очень такая показательная история. Ну, тут можно из этой истории извлечь бесконечно много. И то, как ангелы очищаются. То есть эти дискуссии, это не просто дискуссии, а в этих дискуссиях выясняется истина. И тот, кто этой истины не принимает, тот просто выпадает из ангельского сообщества. Он, возможно, не перестает быть ангелом, но он приходит на степень ниже. Хотя, возможно, скажем так, это заблуждение может в результате, ну, вряд ли это приведет его к демону, но он должен будет потом пройти в мире духа, потому что он выпал в мир духов, через опустошение, чтобы из себя вот эту вот ложность извлечь и уничтожить. То есть, если люди думают, что вот на небеса попал, и все, то это не так. Это именно небеса, это тоже процесс. И там люди, в смысле духи, уже и очищаются, и поднимаются выше, то есть более, сообщества их становятся более совершенными, или наоборот, они низвергаются и должны повторять процесс заново. Но вот тут блестящее подтверждение того, что является одним из лейтмотивов, кстати, тоже латинского слова, и на чем постоянно акцентирует наше внимание Чарльз Августус Талк в своей книге. А именно то, что мышление, сознание духовное, оно не может формироваться извне, как люди думают. Вот люди думают, что есть некая материальная реальность, и вот в этой реальности есть некие предметы, и между этими предметами есть некие соотношения, и социальные потом отношения, которые из этих предметностей, и все, и что это влияет, и что вот так воспитывается сознание человеческое и так далее. Так вот это все неправда. Это противоречит закону. Закону, заключающемуся в том, что внутреннее наитствует и через наитие создает внешнее. То есть не внешнее втекая через органы восприятия, глаза, уши, кожу, там, прикосновение и так далее формирует наше сознание. Не общественные обстоятельства формируют наше внутреннее восприятие. А совершенно наоборот, наше внутреннее восприятие формирует то, что мы называем внешней реальностью, в которой у нас есть вроде бы органы восприятия, вроде глаз, ушей, кожи, в которой есть какие-то отношения внешние. Но на самом деле это все отражение неких внутренних отношений между нашими сознаниями, которая обретает такую форму. И почему мы так думаем? Мы мыслим, как я уже это не раз подчеркивал в предыдущих занятиях, по пространству и времени. Что вот мы родились, сформировались, живем, взрослеем, там, очищаемся или наоборот погружаемся во зло, потом стареем или гибнем. Умираем, приходим в тот мир. А на самом деле все это лишь видимость. То есть все, в том числе и свобода выбора, она принадлежит природной степени восприятия. Но природная степень восприятия, она целиком относится к сознанию, то есть к духовному. Но само восприятие идет через предметность, которую мы воспринимаем как реальность и как событие этой реальности. Вот вся наша жизнь от рождения и до ухода – это на самом деле развертка во внешнем восприятии комплекса структуры наших внутренних состояний. Вот этот комплекс, он вне времени и пространства. вот этот комплекс, он перед Господом как единое целое. Но развертка его, внешнее восприятие, происходит через наитие Господне восприятие природное. И пока мы находимся в своем чувственном, природном восприятии, пока мы воспринимаем в свете мирского все это, мы это видим как непрерывную цепь изменений и событий в пространстве и времени. Мы это все постигаем через идеи пространства и времени, а через эти идеи мы в себе имеем ощущение реального пространства и реального времени. То есть, пока мы постигаем это в свете мирского и через чувственное, мы постигаем все это как существование некоего отдельного природного мира, в котором текут определенные процессы. И поэтому и религия здесь, даже вот во многих местах латинское слово, приспособлено к такого рода восприятию. Оно говорит о слове как священном писании, оно говорит как о процессе возрождения, процессе человеческой жизни. И мы не можем это иначе воспринимать. Хотя на самом деле все это лишь внешние формы воздействия на наше чувственное восприятие. Но полезность этих форм заключается в том, что через них, вот как учение говорит, что когда внутреннее зло человека уводится во внешние формы его жизни, оно может быть осмысленно и удалено. То есть на уровне природном это воспринимается не как комплекс, а как процесс. Но мы не можем воспринимать это как комплекс, пока мы не очищены и наше сознание не становится совершенным. Вот там сказано, что когда идет наитие ангелов в какое-либо духовное сообщество, то ангелы воспринимают. Вот ангелам хорошим дано восприятие помышлений ангельских, из которых возникло то, что они воспринимают как чувственную реальность. То есть чем чище, чем совершеннее сознание, тем меньше оно воспринимает все из света природного. А когда оно начинает не воспринимать это из света природного, оно начинает к этому по-иному относиться. Но, соответственно, и меняются и внешние события этого сознания. То есть, казалось бы, вот зачем нужно весь этот процесс возрождения, очищения, если сознание может просто подняться над всем этим и сразу увидеть свою жизнь как единый комплекс. Но проблема заключается в том, что пока сознание не очищено, оно не может подняться. Оно пребывает вот в этих иллюзиях. Оно не может из них вырваться, как бы оно ни старалось. Вот есть там люди, которые пытаются вырваться, которые воспитывают в себе сверхчувственное восприятие и так далее. Но это иллюзия, никакого сверхчувственного восприятия не возникает. А возникает наоборот, некий комплекс, который уродует всю их внешнюю жизнь. То есть они становятся пассивными, они становятся вот эти йоги, которые там сидят. Но человек не может быть пассивным, человек – существо как бы активное внутреннее. В результате они из внешнего зла переключаются на какое-то особое внутреннее зло. Хотя внешне они выглядят как святые, но внутренне там, как говорится, в тихом омуте могут водиться такие черти, что никакого сравнения с обычным человеком, мечущимся во зле. Вот поэтому Божественное Писание говорит, что человеку лучше прилегать к слову в его буквальном смысле, пока он не готов войти во внутреннее постижение высшего смысла. Потому что такая попытка может лишить его возможности преобразоваться и возродиться. И поэтому Ко всему этому нужно подходить очень осторожно. То есть это нужно знать, это нужно для себя строить. Но пытаться сразу войти вот в это высшее восприятие, это может быть внутренним постижением. Это может быть слишком рискованно. Фактически это то же самое, что называется общение с миром духов. То есть самая нижняя разновидность такого общения – это примитивного вида спиритизм. Ну, когда все вообще на чувственном восприятии построено. Хотя там и есть заявление, что общаются с миром духовным, но на самом деле это такие же чувственные общения с какими-то импульсами из того мира, которые принимают вид восприятия, что какие-то духи приходят и с ними общаются. Но все это иллюзии, заблуждения. Но это самая нижняя форма извращения. А более высокая форма может быть, когда человек действительно научится отрешать свое сознание от, скажем так, форм чувственных, но воля его при этом остается невозрожденной. И тогда он умом будет возвышаться, а потом, когда будет возвращаться, то будет впадать в еще худшее состояние, чем то, из которого он вышел. То есть он может, возвысившись, войти в гораздо более внутреннее зло, чем то внешнее зло, с которого он начинал. И тут я еще раз не могу не остановиться на вопросе перевода. А вот в самом конце этой цитаты я вот в английском переводе это звучит так. Никогда не бывает так, чтобы тело влияло на дух. В латинском же это звучит «ita ut corpus in animo», дабы телесное втекало бы в духовное. Вот чувствуете разницу, как совершенно по-иному звучит фраза. И если бы это переводили, ну они прошли мимо этого тома переводчик, но если бы они переводили, то они бы перевели. Никогда не бывает так, чтобы тело влияло на дух. Хотя на самом деле в латинском «дабы телесное втекало бы в духовное». И разница в том, что тут тело сразу вещь, дух сразу вещь. И сразу возникает парадигма, почему переводчик так перевел. Потому что этому казалось яснее, что там телесное, духовное. Вот тело как вещь не влияет на дух как вещь. И тут зашито это восприятие, существует тело как часть мира тел, то есть мира вещественного. А на самом деле не существует тела, существует телесное восприятие, которое порождается в самой нижней степени восприятия. Но нет мира тел, которые влияют на, как вещей, которые влияют на мир духа как вещей. Но опять же, чтобы это понять, вот переводчики, они в меру своего разумения пытаются улучшать текст. Им кажется, что они делают полезную, нужную вещь. Но на самом деле они как бы закрывают для читателя, который читает не на родном языке, суть многих таких вот тонких вещей. И человек, когда ему даже пытаются рассказать, как обстоит истинное дело, он начинает приводить эти же цитаты в качестве подтверждения. Говорит, ну вот смотрите, вот тут же сказано «тело». Значит, есть мир вещей. Я вот недавно читал, скажем, одно место в латинском слове. И там сказано, что вот в том мире время и пространство – это видимость, а в этом мире – это актуальность. И вот если мыслить в парадигме мира вещей, это понятно. Что, ну как, что значит актуальность в данном случае? Это значит, что вот это реальные вещи. Но если знать, что мира вещей не существует, эта фраза приобретает совершенно иное звучание. То есть актуальности в том смысле, что неизменчивость, что оно воспринимается как нечто реально существующее. Это восприятие, оно актуальное, а не актуальное по своей природе. А это, кажется, очень принципиальная разница. То ли нечто в восприятии актуальное, до того, что даже начинает считаться вещью, то ли нечто актуальное само по себе, как по своей внутренней структуре, как нечто реально существующее. И отсюда видно, как полезно иметь все время в сознании правильную парадигму, установку, которая помогает вот такие как бы вещи правильно понимать. И как этому иногда мешают, да, не очень аккуратные переводы. Теперь пойдем читать следующую цитату. «Когда ангелы обсуждают относящиеся к разумению и мудрости, а также о постижениях и познаниях, то наитие от них в соответствующее сообщество духов впадает в представительности относящегося к растительному царству, или же в представительности садов, виноградников, или же лесов, цветущих лугов и иные различные приятные формы, превосходящие всякое человеческое воображение. Обсуждения ангельские подчас представительствами бывают облаками, а также различными их формами, цветом, движениями и изменениями в них, относящимися к подтверждению истинного, светлыми и восходящими облаками, негативности же темными и опускающимися облаками, подтверждение же ложного хмурыми и черными облаками, согласие и разногласие в ходе обсуждений сходящимися и разбегающимися облаками, и эти последние являемы как бы в ночном небе». То есть, вот когда мы смотрим, видим облака, бегущие по небу, мы это воспринимаем как предметности, как, скажем, скопление пара, вот как нас в школе учат, которые бегут в трехмерной предметности воздуха, меняются во времени. А вот все это есть лишь наитие, наше внутреннее восприятие, эхо ангельских разговоров, споров, суждений. И когда это эхо достигает восприятия степени природно-духовной, допустим, то какие-то из этих природно-духовных ангелов, у них точно такие же облака, они точно так же разбегаются, сходятся, грозы, дожди, ливни. Они не видят этого как предметности, а они видят это как отражение, посредством чего в них, в сознании рождается постижение тех истинностей на их уровне восприятия, которые обсуждаются ангелами, формирующими их реальность. А когда мы смотрим на эти, как мы полагаем, предметности, то у нас нет никакой перцепции. И поэтому мы воспринимаем это как мертвое скопление предметов. Вот поэты, поэты в нашем мире, это люди, которые чуть-чуть имеют этой самой перцепции. Поэтому, когда они смотрят на вот эти природные красоты, у них рождаются стихи, которые являются как бы в доступной нашему восприятию форме отражением вот тех ангельских побуждений, чувств, из которых родились вот эти пейзажи, эти бегущие облака, эти прекрасные луга, эти прекрасные леса. Вот поэты — это как бы последнее, очень примитивизированное, очень искаженное эхо вот этой вот перцепции, которые когда-то, скажем так, которые обладали люди в древнейшей церкви. И вот по поэту можно определить, как это действует. Вот возьмем, скажем, научного работника, там, гидрометеоролога, который вышел, который смотрит на облака, которым это четко представляется вещественный мир, которого интересует прогноз погоды на завтра. Его интересует, как эти облака пара движутся, и он все воспринимает вот как вещь для вещи. А поэт это вообще не интересует. Он не собирается никаких прогнозов, никаких научностей составлять. Научность тоже отражает. Оно, вот что такое этот прогноз, например, который составляет метеоролог? Он с помощью сети своего научного мышления ловит закономерности, потому что, которые отражают внутренние закономерности соотношения истинного и доброго в сознании ангельской. Но он их воспринимает не как эти закономерности, а он, изучая их проявления, пытается спрогнозировать, что из этого получится завтра. Как эти закономерности сойдутся. Да. Потому что вот движение туч по небосклону, суточное, это тоже есть отражение определенного хода ангельской дискуссии. Как они там сходятся, расходятся. Но бедный метеоролог об этом ничего не знает. Он будет писать о том, что вот в результате такого-то схождения завтра будет дождь, гроза и так далее. А поэт будет писать там, вот как раньше писали, что боги разгневались, там т.д. 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 То есть и вот в этих формах соответствия, которыми опять же выражается поэт, часто даже не зная это, будут отражения вот этих вот ангельских эмоций, которые на уровне нашего природного восприятия воспринимаются нами как предметность. А у метеоролога ничего этого нет. Но зато у него есть наука, благодаря которым он вычисляет внешние законы, отражающие вот эти внешние закономерности, отражающие внутренние закономерности. Более того, если на эти законы посмотрел бы человек, обладающий подлинной перцепцией, он бы из этих научных закономерностей вычислил бы внутренние закономерности ангельского сознания, то есть их побуждение, их мышление. Он бы увидел через это. Не вычислил, а увидел бы по перцепции. То есть, поэтому, как говорит Талк, сама по себе наука человеку, изучающему духовное явление, представляющему хотя бы на уровне рационального, если не на уровне перцепции, чем он занимается, она может послужить и дать ему очень много интересной информации о тех внутренних духовных закономерностях, которые нашли отражение в том, что наука изучила и объединяла, и описала как закономерности природные. Когда он смотрит, например, на научные достижения геологии, археологии, там, химии, земных недр и так далее, для ученого возникает из всего этого идея эволюции. Он придумывает эволюцию и так далее. А когда человек, ознакомленный с внутренней структурой Вселенной, все это изучает, для него тогда открывается внутреннее таинство процессов, проистекающих в сознании человечества. Образование, схождение, расхождение истинности и ложности. И наука ему может послужить для вхождения и для взирания на определенные духовные закономерности. И он будет совершенно точно знать, что все это лишь видимости восприятия, хотя может и не ощущать их как видимости восприятия. Вот в чем мы не отличаемся, даже люди новой церкви, которые знают, о чем идет речь, от других людей, что мы точно так же, как и они, этого всего не чувствуем. Никакая перцепция к нам не приходит, даже если мы знаем, что она тут должна бы быть. Но чем мы выгодно отличаемся от остальных людей, что мы на рациональном уровне можем знать, что все это лишь видимость восприятия. Не абсолютизировать их, не обращать их в ложности и через это не впадать во зла жизни. То есть спасаться от атеизма, от материализма и сопутствующих им разрушению всего доброго в действиях, что за этим неизбежно следует. Давайте почитаем, что дальше говорит на эту тему «Тайны небесные». Существует две разновидности света, посредством которых человек просвещаем. А нет, любви и их побуждения представительствуемы пламенем, невыразимого разнообразия, тогда как истинности представительствуемы огнями, неисчислимыми вариациями оных, имеется в виду на нижних уровнях. Существует две разновидности света, посредством которых человек просвещаем: свет мирского и свет небесного. Свет мирского происходит от солнца, свет же небесного – от Господа. Свет мирского существует для человека природного или же внешнего, или же для всего в нем пребывающего. И хотя все там пребывающее и не кажется относящимся к этому свету, тем не менее они таковы, ибо ничто не может быть постигаемо человеком природным, как лишь проявляющееся и возникающее в мире солнечном, и таким образом обладающее видимой формой из света и тени отсюда. Все представления о времени и пространстве, которые столь существенны у человека природного, что он совершенно без них не может мыслить, также происходят из света мирского. Но свет небесный существует для духовного или же внутреннего человека. Сознание человека внутреннее, которым обретается его рассудочное постижение, называемое нематериальными, пребывает в этом свете. Человек об этом ничего не знает, хотя он и называет свое разумение светом и приписывает ему просветление. И причина этому та, что пока он пребывает в мирском и телесном, он обладает постижением, относящимся лишь к пребывающему в свете мирского, но не к пребывающему в свете небесного. Свет небесного есть от единого Господа, и все небеса пребывают в этом свете. Этот свет небесного неизмеримо более совершенен, нежели свет мирского. То, порождающее в свете мирском единый лучик, это же в свете небесном порождает миллиарды. В свете небесном пребывают разумение и мудрость. Именно этот свет есть тем, что втекает в свет мирского, пребывающего во внешнем или же природном человеке, одаривает его способностью чувственного постижения реальных предметностей. И если бы этот свет не втекал бы, то человек не имел бы никакого постижения, ибо относящиеся к свету мирского лишь отсюда заимствуют свою жизненность. Между тем, этими светами, или же между относящимся к свету небесного и относящимся к свету мирского, существует соответствие, если внешний или же природный человек составляет одно с человеком внутренним, или же духовным, или же, когда первый подчинен последнему, и тогда проявляемое в свете мирского представительствует проявляемое в свете небесного. На самом деле это совершенно колоссальное место. Тут заключено настолько неизмеримо много, что можно копать и получать целые тома. Первое что? Вот тут очень четко проявляется, что когда небесное учение говорит о свете солнечном, то имеется в виду не то, что современный человек имеет в виду под вещью, то есть фотонами, как вещи, истекающими от звезды по имени кипящей магмы под именем Солнца, а что когда небесное учение употребляет термин «солнечный свет», имеется в виду свет определенного восприятия сознания человеческого, то, что называется светом природным и чувственным, то, что порождает чувственное и природное восприятие. Соответственно, когда небесное учение говорит о солнце мира природного, имеется в виду не вот это солнце, звезда нашего представления о мире вещественном, а имеется в виду солнце как определенного вида любовь, порождающая стремление, постижения, мысли и так далее. То есть точно так же, как когда люди читают первые книги, допустим, Библии, и думают, что это говорит о творении Земли как вещи со всеми вещами, оказывается, что это говорит все о внутреннем, Точно так же тут совершенно очевидно, что когда люди читают, допустим, книгу о божественной любви, о божественной премудрости, и думают, что это книга об образовании через мир духовный, мира вещественного и космогонии этого, что все это ерунда полная, что это ложность восприятия такая же, как восприятие первых четырех глав книги «Бытия», как процесса творения мира вещественного. Что невозможно совместить то, что мы называем научным мировоззрением, то есть изучение звезд, планет, небесных тел и так далее, с тем космогонией, внутренней космогонией, которая присутствует в небесном учении веры. Вот отсюда проистекает одно из подтверждений вот этого откровения о том, что слово, латинское слово, есть божественным словом, имеющим смысл природный и смысл духовный. И смысл природный говорит не об исторических, не о космогонических вещах, а оно говорит о внутренних взаимоотношениях в сознании человеческом, о том, что относится к Господу, к Его Царствию и, в конечном счете, к Церкви, как к комплексу сознательного восприятия на уровне природного. Но опять же люди делали ошибку. Они, вот пока не разбито вот этот подход, что мир природный – это есть мир вещей, реально сосуществующий с миром, скажем так, духовным и Богом от вечности, все восприятие неизбежно будет искажаться. Они начинают думать, если это говорит о церкви, то это говорит о церкви как о вещи среди мира вещественного, о социальных отношениях как о вещественных отношениях, вещественных людей, вещественном обществе. И на этом основании начинают строить вот вся очень многая активность в Соединенных Штатах, когда была открыта вот эта доктрина внутреннего постижения слова, заключалась в том, что мы будем строить наше внешнее, то есть наше вещественное, согласно внутренним рекомендациям слова. Это, казалось бы, был продвинутый подход. Но беда заключается в том, что это, опять же, попытка влиять на внутреннее через внешнее. Попытка влиять природным на духовное. Почему? Потому что природное воспринимается как некая самостоятельная сущность. То есть прорыв вроде есть, но отсутствие восприятия главной парадигмы губит весь этот прорыв, сводит его на нет. В чем, я думаю, и была катастрофа, которая случилась вот с американской церковью. Что они так и не смогли подняться до того восприятия, которое было даровано Господом через Талку еще 100 лет до этого. И даже вот этот прорыв им не только не помог, но во многом, может быть, и навредил. Потому что исчезла определенная невинность восприятия. Потом, как бы, если тут копать дальше вот это прочтение, то смотрите, что говорится. Что свет небесного есть тем, что в свете мирского дарует восприятие. То есть сам по себе свет мирского не дарует никакого восприятия. А это свет мирской, действуя соответствиями в нем, дарует восприятие. Чего восприятие? Вот это очень интересная фраза. Одаривает человека способностью чувственного постижения реальных предметностей. Что такое реальные предметности? Реальные предметности – это божественные бесконечности в Господе, которые там пребывают в нераздельном единстве. Когда они постигаются на различных уровнях постижения, то есть они могут постигаться небесным постижением, они могут постигаться духовным постижением, и духовное постижение, действуя в природном постижении, дает природное постижение этих реальностей, то есть реальных предметностей. И возникает то, что мы называем представлением о мире природных предметностей. То есть мы постигаем божественные предметности от вечности, но так как мы их постигаем природным постижением, то мы их постигаем как предметности материальные. Вот. Божественный комплекс божественных предметностей, то есть их бесконечности от вечности, он абсолютно реален. Но когда мы этот комплекс постигаем через постижение чувственно, то мы абсолютность божественного комплекса предметности воспринимаем как абсолютность материального комплекса предметности. Вот нам весь этот мир предметности представляется как нечто реально, абсолютно существующим. Вплоть до того, что материалисты начинают считать, что материя – это единственная абсолютно существующая реальность. А все остальное – это заблуждение, фантазии и так далее. Но парадокс заключается в том, что сама способность чувственного восприятия даруема нам присутствием вот этого света небесного, который, действуя по соответствиям на уровне восприятия природного, и дарует нам вот эту видимость, которую, если мы абсолютизируем, то мы впадаем тогда в абсолютную ложность. Но это вот эта фраза, что чувственное постижение реальных предметностей, то есть мы не видим мира реальных предметностей. Нам кажется, что вот мы видим мир реальных предметностей, который для нас реален в чувствовании, в ощущении, глазами, ушами, языком, пальцем, мы ощупаем, постигаем к абсолютную реальность. И да, там есть абсолютная реальность, Господь от вечности, но поскольку наше восприятие при этом совершенно природное и чувственно, то парадигма, картина в нашем мире, она абсолютно ложная. Это видимость природного восприятия, которая сама по себе еще не страшна, она должна быть. Через эту видимость выделяется человечество как самостоятельно существующее, как бы отдельно от Господа. Но вот когда она абсолютизируется, она превращается в ложность, в которой сначала может действовать религиозность. То есть даже в этой ложности Господь делает религиозность, которая действует, исходя из находящихся в сознании человека видимости и восприятия. Но материализм, хотя он и может быть размягчен и смягчен религиозностью, но в нем всегда присутствует эта опасность скатывания к абсолютизации. Поэтому в любой религии постепенно накапливается количество скептиков, то есть материалистов, которые начинают абсолютизировать ее, так сказать, видимую составляющую и откидывают ее реальную составляющую, как не имеющую никакого значения, как заблуждение отцов. А вот мы от этих заблуждений избавились с помощью науки, с помощью всего, так сказать, пробования, бурения, химического измерения и так далее, и мы познали подлинную высшую реальность, не подозревая, что они как раз пришли к максимально возможному заблуждению восприятия. Как говорит дальше по этому поводу латинское слово, удивительно, что человек до сих пор не знает, что его рассудочное сознание пребывает в некотором свете, который полностью отличен от света мирского. Но суть здесь в том, что пребывающим в свете мирского свет небесного есть как бы полной тьмою, а для пребывающих в свете небесного свет мирского также есть как бы полной тьмою. Это порождаемо в основном любовями, которые составляют жар всякого света. Пребывающих в любовях своего и мирского, и таким образом исключительно в жаре света мирского, побуждаемы исключительно злами и ложностями. И оные угашают истинности, принадлежащие свету небесного. Но пребывающие в любви к Господу и в любви ко ближнему, и таким образом в жаре духовного, который происходит от света небесного, побуждаемы благами и истинностями, которые истребляют ложность. Но, тем не менее, у таковых существует соответствие меж пребывающим в свете мирского и в свете небесного. Вот Талк это не раз замечает, что на самом деле различие между миром духовным и миром природным лежит именно в восприятии. Это не два разных вещественных мира, из которого человек переходит, а это изменение восприятия. Вот когда завершается преобразование восприятия, которое мы называем своей человеческой жизнью, и которое для нас проецируется в виде как бы реальных, как бы материальных обстоятельств нашей жизни, происходит окончательное истребление всех вот этих вот ложностей восприятия, завершение их. И меняется степень восприятия, и человек как бы оставляет мир природный и приходит в мир духовный. Но это кажущиеся два различных процесса, один приходящий в другом, на самом деле есть лишь двумя составляющими одного процесса восприятия, один из которых относится к восприятию духовному, а другой относится к восприятию чувственному и телесному, или же мирскому и природному. Именно восприятию мирского и природного, вот это очень важное окончание, не восприятию мирскому, то есть восприятию какого-то предметного существа в мире, а восприятию мирского качества, тут можно было бы это добавить. И люди и духи, это фактически просто разные восприятия комплекса реальной божественной предметности. А то, что оно выглядит таким образом, опять же, это связано с той причиной, что такова наша любовь. То есть, как изменить восприятие? Легко сказать, изменить восприятие. Да человек думает, это я вот взял учебник, выучил, что 2×2 это не 5, а 4, и все хорошо, у меня изменилось восприятие. А на самом деле это изменилась информированность. А восприятие зависит от любви. Вот любовь — это пламя, а восприятие — это свет. Любовь — это энергия, говоря языком науки, а восприятие — эти формы, которые оно принимает. И что самое гнусное, опять же подчеркну, что есть такое понятие, как внешнее моделирование сигнала. То есть сигнал может быть одной частоты, а внешним влиянием он может быть модулирован под другую частоту. Вот это самое страшное. Человек может изменить частоту внешнего сигнала, то есть его форму, но внутренняя частота, внутренняя форма останется той прежней. Вот так вот рождается псевдодуховность, когда человек, не меняя любви, меняет ее внешнюю форму. Вот об этом будет сказано дальше. Духи, обретающиеся лишь в свете мирского и отсюда обретающиеся в ложностях, происходящих от зол, действительно также имеют свет от небес в жизни иной. Но этот свет такого рода, который дарует безумие, или же вроде такого, который исходит от пылающего угля или же тлеющих дров. Но при приближении света небесного этот свет немедленно угашаем и обращаем в совершенную тьму. Пребывающие в этом свете обретаются в фантазиях, и видимое ими в фантазиях они полагают за истинное, и все остальное для них истинным не является. Их фантазии, к тому же, тесно привязаны к предметностям нечистым и непотребным, которые им доставляют особое наслаждение, и таким образом они мыслят совершенно как безумцы и буйно помешанные. О ложностях они не рассуждают, верны ли те, но лишь постоянно для себя их подтверждают, тогда как относительно благ и истинности они все время умозаключают таким образом, что приходят к негативным выводам относительно них. Ибо истинности и блага, принадлежащие свету небесного, втекают во внутреннее сознание, которое у них закрыто, и таким образом этот свет как бы обтекает их сознание снаружи и затем модифицируется исключительно ложностями, которые им представляются истинностями. Истинности и блага не могут быть признаваемы, исключая лишь тех, у кого внутреннее сознание открыто и куда затем может втекать свет от Господа. И насколько это внутреннее открыто, настолько же благо и истины и могут быть признаваемы. И это внутреннее сознание открыто лишь у тех, кто в невинности и в любви к Господу, а также и в благолюбии ко ближнему, но не у тех, кто пребывает в истинностях веры, если только они в то же время не пребывают в добром жизни. Вот, тут говорится, закрыто вот этот сигнал, вот у него внутренняя чистота, она закрыта, он сохраняет свою внутреннюю чистоту. А свет небесного его обтекает, и он его модулирует, вот как радиосигнал модулируется. Вот есть несущая частота, а есть частота модулирующая. И вот этот свет небесный его модулирует во внешние формы, но внутри скрывается вот эта другая несущая частота. И если, скажем, к этому, скажем так, излучению с несущей частотой одной, а модуляцией другой, приблизится другое излучение, в котором модуляция совпадает с ее несущей частотой, то она ее разрушит. То есть она начнет входить с ней в резонанс, и та тут же расползется, и ее смодулирует вот эта несущая частота, и сигнал примет совершенно другую форму. Вот тут вот очень четко можно проиллюстрировать это как бы научными достижениями по изучению света, того, что называется светом природным. Вот так же и люди, которые не поработали на микроуровне, они хотят подняться на макроуровень. Вот эти все эзотерики, многие йоги и так далее. Вместо того, чтобы заняться микроуровнем, вместо того, чтобы заняться изменением несущей частоты своего сознания, то есть бороться на уровне природного восприятия через заповеди. Вот заповеди — это то, что меняет вот эту несущую частоту. И приобретать любовь к ближнему, через эту любовь к Господу, и входить в невинность внутреннего восприятия. Многие пытаются прыгнуть, скакануть. Ну, и с соответствующим результатом. Вот так и получается, что они в том мире, они сохраняют любовь к вещам нечистым, вокруг этой любви, вот это их, они капсулируются. Вот мы говорили уже о том, что переход в тот мир, это не некий переход из вещественного в вещественное, а это просто другой уровень восприятия. Вот у них на этом уровне восприятия, на внешнем, где нет действия света небесного, есть мирской и чувственный, их модулирующая частота, вот эта любовь в жизни, то есть пламя вот это, которое порождает частоту вот модулирующую, есть любовь к своему и любовь к природному, то есть к мирскому. А на том уровне они те, у кого свет небесный в тех формах их внешнего чувственного восприятия духовного выступает, то там тоже у них присутствует свет, потому что свет небесный исходит от Господа и дается всем. Но у них, у ангела это принимает вид солнца или вид света луны, в данном случае просто светящегося неба в мире духов. А они как бы в пещерах, в этих пещерах у них жаровни, и на этих жаровнях стоят угли, которые дают им вот этот свет. Они закрыты. Пещера – это внешнее чувственное, которое изображает их полную закрытость от Господа, как от подлинного небесного света. А вот эти угли, вот эти горящие дрова, они вот в этих пещерах, они постоянно что-то топят, освещают себе, лампы какие-то стоят. Это все изображает вот этот свет небесный, который лишь модулирует. Вот он вроде свет, а внутри нет вот этого пожара божественного. А есть вот эти горящие угли, угли их любви к собственному и любви к мирскому. И поэтому их внешняя предметная реальность, их того, что называется потусторонней жизни, или же миром духовным, она такая. Хотя внешне они часто могут походить на, я же говорю, что на самом деле псевдо-духовного эзотерика, который, не изменив на микроуровне составляющих своей любви и подлинного действительно в Боге находящегося человека по внешнему отличить сложно. И даже более того, такой эзотерик, который занимается полировкой внешнего чаши, он может иногда выглядеть даже более совершенно, чем вот этот вот действительно святой человек, у которого не хватает времени, чтобы заниматься полировкой своего внешнего, который заключен, который сосредоточен на изменении сути. А во внешнем он не занимается этой полировкой. И он может выглядеть менее выигрышно по сравнению вот с этим, так сказать, псевдодуховным эзотериком, который постоянно полирует внешние чаши. И вот об этом Господь предупреждает, когда говорит: фарисей, очисти сначала внутренние чаши, и тогда и внешние очистятся. Почему ты полируешь внешнее, а внутри как гроб повапленный, который исполнен костей и нечистот? Аминь.